Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о протоиерее Сергии Булгакове, Сергея Николаевича Булгакове.
Жизнь протоиерея Сергия Булгакова могла бы стать сюжетом для увлекательного романа. Выходец из орловского священнического рода, он в юном возрасте потерял веру, увлекся марксизмом, стал ученым, экономистом и социологом. Один из участников знаменитого сборника «Вехи», он осудил революционный пафос интеллигенции, оторвавший себя от церкви и своего народа. В пору русской революции он, сподвижник святителя Тихона, патриарха всея Руси, принимает священный сан. Высланный из Советской России в 1922 году, он становится одним из создателей Сергиевского богословского института в Париже. Как случилось, что социолог и экономист стал богословом и православным священником? Что повлияло на религиозное обращение протоиерея Сергия Булгакова и каким был его путь ко Христу? Почему отдельные богословские взгляды Булгакова были подвергнуты церковной критике? Каково место протоиерея Сергия Булгакова в русской философии и богословии? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня в программе «Философские ночи».
И у нас в гостях в студии сегодня доцент кафедры философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат философских наук Наталья Анатольевна Ваганова. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
Добрый вечер. Алексей Павлович, спасибо большое, что пригласили меня на разговор об отце Сергии Булгакове, о Сергее Николаевиче Булгакове. Но я хочу сказать, что все-таки вот мой личный взгляд на Булгакова, наверное, немножко узкий, да, потому что я на него смотрю сквозь призму той темы, которой я занималась, вот, в частности, под вашим, под сенью вашего научного руководства, моя диссертация.
Ну, это было книга. Давно, потом вы выпустили замечательную книгу «Софиология протоиерея Сергия
Булгакова».
В общем,
тоже
Сергия
уже
Булгакова.
Довольно давно «Софиология протоиерея Сергия Булгакова».
Причем эта книга вышла в издательстве Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Более того, она вышла не только в этом издательстве, но она вышла под непосредственным... патронажем отца-ректора нашего университета, отца Владимира Воробьева. Вот, и даже название, в конце концов, вот такое ёмкое, лаконичное, простое, «Софиология протоиерея Сергия Булгакова», это название было утверждено и даже предложено в какой-то мере им.
Ну, почему мы об этом говорим? Потому что действительно вот поклонники и сторонники отца Сергия, выдающегося богослова XX века, говорят «софиология». А вот его критики и обличители даже церковные, среди которых есть немало великих и даже святых людей,
да.
Святой Серафим Соболев, святой Иоанн Максимович, они предпочитают слово «софианство».
«Софианство».
То есть считают это ересью, вот, и поэтому отношение к учению протоиерея Сергия Булгакова, а учение его, оно очень многомерно, и оно не сводится только к софиологии, но надо сказать, что учение о Софии – это все-таки центральная его часть, если мы будем говорить о богословии отца Сергия Булгакова. Вот в церковном отношении достаточно пререкаемо. Почему? Я надеюсь, мы попытаемся отчасти ответить на этот вопрос в нашей сегодняшней программе. Но пока мне хотелось бы вот вспомнить о масштабе этой личности, а когда мы говорим о масштабе, надо, конечно, о жизни, о биографии вспомнить, когда атеист и человек, разу веровавшийся, да, потерявший веру, приходит потом снова к вере, возвращается в дом отчий и, более того, становится пастырем, священником, то ценность духовного опыта такого священника, наверное, гораздо выше, чем ценность того, кто, вот, может быть, даже совершенно искренне принял священный сан в молодости и всю жизнь ничего другого, кроме вот своего священнического служения, не знал. Вот что это за феномен Булгаков, и почему мы о нем говорим вот с таким пиететом, уважением, и почему все, кто писал о русской философии, обязательно посвящали Булгакову отдельную главу в учебнике, да, отдельную страницу какую-то очень важную?
Конечно, биография Булгакова – это само по себе явление удивительное. Такие кульбиты, такие пертурбации, такая включенность в эсхатологические, совершенно апокалиптические даже события XX века, в какие был включен Булгаков, об этом можно просто, надо, наверное, написать отдельный философский роман, может быть, кстати.
Который, кстати, не написан до сих пор.
Да. Вот. Ну, как воспользуюсь словами Николая Александровича Бердяева, слишком много было событий для философа, да, то есть вот для жизни философа и богослова отца Сергея Булгакова действительно событий тоже было, как говорится, слишком много, и это уже делает его личность, ну, соразмерной, да, вот масштабу прошедшего века.
А почему вы стали заниматься Булгаковым? Вот у вас ведь первое образование было музыкальное, консерваторское. Вы преподаете сейчас философию Московской консерватории.
Историю искусств преподаю.
Историю искусств преподаю.
Историю искусств, да. Да,
ну, тем более интересно. Вот и вы пришли с определенным бэкграундом, музыкант, пришли заниматься философией уже в зрелом возрасте, и пришли с христианским, наверное, сложившимся мировоззрением. Вот. Почему именно Булгаков?
Почему именно Булгаков? Ну, в какой-то мере действительно так и было. Личный опыт имеет место быть. В моей жизни был Новгород. Долгое время я там работала. Вот приезжала туда сначала в каникулы, когда училась, потом в отпуск, в праздники.
Вот. Художественная мастерская.
Я работала в реставрационной мастерской. Она находится и сейчас в Новгородском Кремле, рядом с Софийским собором. Ну и вот икона Софии Премудрости Божией, собственно говоря. То есть можно сказать...
Тот самый тип, о котором никто не может ничего внятного сказать, это именно новгородская икона.
В общем, да. Но надеюсь, что все внятнее и внятнее. Все-таки о ней можно говорить в результате новейших исследований, да?
Ну, Булгаков был орловчанин. То есть он с другого полюса земли русской.
А это уже такая коренная вот эта вот стезя, да, это близость к земле, к почве, к онтологии. Булгаков, как известно, был сыном священника, да, причем сам он о себе говорил, что он в 12-м там...
Левит в шестом колене.
Вот, а потом вот произошло то, о чем вы говорили, утрата детской веры, причем произошло это в семинарии, да, как он потом напишет, разве не узнал я еще в семинарии, что Бога нет. Вот, а затем происходит обращение.
Цитата. Протоиерей Сергий Булгаков. Православие. «Существо церкви есть божественная жизнь, открывающаяся в тварной, совершающаяся обожение твари силой боговоплощения и пятидесятницы. Эта жизнь, хотя она и составляет величайшую реальность и имеет самоочевидную достоверность для причастных к ней, есть духовная жизнь, сокрытая в сокровенном человеке, в клете сердца его. Она есть, в этом смысле, тайна и таинство».
Прежде чем происходит обращение, он ушел из семинарии.
Ушел из семинарии.
Еще не получив законченного среднего образования, ушел в гимназию.
Добился от семьи, чтобы отпустили учиться в гимназию. Хотел в гимназию, в университет, и, в общем, все получилось. Да?
Мы знаем его современника, который ушел тоже из семинарии, по фамилии Джугашвили, который стал потом Иосифом Сталиным. Да? То есть вот этот сам тренд ухода из семинарии, семинарии, когда человек, на которого семья возлагала определенные надежды, который, видимо, верил в Бога и был как-то романтически настроен, вдруг порывает с средой, порывает с традицией и делает какой-то совершенно иррациональный, но в то же время внутренне мотивированный и осознанный выбор. Но слава Богу, что Булгаков не стал одним из вождей коммунистической партии.
Коммунистической, да? Нет, но одним из вождей так называемого легального марксизма, ну, не вождей, конечно, а теоретиком, да, теоретиком, представителем так называемого легального марксизма он стал и, как считал сам, детскую веру потерял. Затем вот происходит вот это самое обращение, или, как сейчас говорят у нас религиоведы, конверсия, да, вот такой феномен обращения в русской религиозно-философской мысли, в русской истории философии об этом феномене обращения. Сейчас тоже довольно много написано, очень хорошего, интересного, внятного, Константином Михайловичем Антоновым, в частности, тоже представителем нашего университета. Вот. И вы меня спросили о личных моментах. Ну вот, обращение к Булгакову. В какой-то мере вот этот вот путь, проложенный нашими мыслителями, то есть в церковь через культуру, да, эстетический какой-то аспект, как ведущий, переживание красоты мира, да, восторг, упоение перед этой красотой.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». Наш сегодняшний гость – доцент кафедры философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Наталья Ваганова. Мы говорим о протоиерее Сергии Булгакове. И вот каждый человек по-своему приходит к Богу. Кто-то с детства знает веру и не теряет ее, не уходит от нее. Но для большинства людей в современном мире вот эта ситуация обращения, когда из мира ты приходишь в церковь, и ты вдруг узнаешь, что есть, ну, какой-то параллельный мир, совершенно другой, где свои законы, где своя иерархия, свое понимание буквально всего. И вот обращение Булгакова, оно было типичным или вот каким-то особенным? И что его обратило? Что почти в 30-летнем возрасте заставило его снова поверить?
Алексей Павлович, вот мне кажется, что надо очень четко разделять, так сказать, какие-то объективные процессы, да, и риторику по поводу этих процессов. Мы, в общем, видим, что целая группа русских мыслителей вернулась в церковь, да, вот это обращение, в результате каких-то мотивов, идущих вне церковной жизни. Евгений Трубецкой обращение пережил в Большом зале Московской консерватории, когда он слушал 9-ю симфонию Бетховена. Он сам описал, да, это свое обращение. Вот, у Булгакова, то есть вот есть такой феномен, действительно, примерно на протяжении 100 лет, да, вот русская интеллигенция приходила в церковь, потому что она переживала какой-то вот восторг, красоту, да, полноту жизни, но все это происходило вне церкви. Да, в церкви, в семинарии узнал, что Бога нет, а затем, вот, будучи уже марксистом, человеком с как мертвой душой буквально, как он сам себе говорит, он переживает вот это, и происходит это, как он сам пишет, вдруг. Вдруг, да? Вот если мы внимательно прочитаем, как сам Булгаков описывает свой религиозный опыт, да, то мы увидим, что он достаточно хорошо разлагается на несколько составляющих. И я бы вот в этих составляющих выделила бы моменты действительно риторики и моменты онтологии, да? Что я имею в виду? Ну, мы с вами хорошо очень помним, когда пришло это первое «вдруг». Вечерело, ехали южной степью, вдали синели Кавказские горы, да, дальше там описание степи идет, и вдруг задрожала, запела душа, да, и вдруг задрожала, запела душа. Вот обратите внимание, степь и Кавказ, да, это уже литература. Недавно я, вдруг до меня дошло, что вот это описание степи, да, этой потрясающей красоты, вот такого мира, в сумерках, да, это, этого полного запахов, звуков, какого-то живого присутствия. Ведь это же литература. Ну, вспомним рассказ Чехова «Степь». Вот поставьте описание булгаковское и описание того, как Егорушка, вот этот мальчик, едет по степи и переживает ее красоту. Я не хочу сказать, что Булгаков тут пользовался какими-то литературными клише там, и так далее, но тем не менее, можно говорить здесь о риторике в каком смысле? Это поиск того языка, на котором можно говорить о живом религиозном опыте. Откуда может русский мыслитель этот язык черпать? Ну, конечно, из литературы.
Ну, риторика – это тоже не так плохо, потому
риторика
что
это прекрасная
риторика,
вещь.
Она стоит на грани между философией и грамматикой.
Без риторики вообще никуда, и более того…
И риторика – это убеждающая аргументация.
Конечно.
Апологет не может не владеть риторикой. Если он беспомощен в плане риторики, ему гораздо труднее будет передать свой личный опыт веры.
Но более того, я как исследователь истории философии могу вам сказать, что мы очень часто действительно не замечаем границу, когда мы говорим о каких-то объективных процессах, а когда мы говорим вот от этой самой риторики, в хорошем смысле слова, по поводу этих процессов. Это очень трудно разделить. Это большая методологическая проблема.
Важно другое, что он это включает в свое серьезное, очень философское произведение «Свет не вечерний».
Конечно.
Рассказ о своем личном опыте обращения.
Несомненно,
из интимного дневника.
И второй момент, связанный, вот, так сказать, но не с риторикой, а с моментами эстетическими. Да, это вот это знаменитое тоже его предстояние перед Сикстинской Мадонной. Об этом уже столько всего написано и столько сказано. Вот, но ведь есть тоже есть такое явление, называется оно синдром Стендаля, о котором сейчас вот тоже довольно часто приходится слышать. Что такое синдром Стендаля? Да, я сама его не раз переживала, не зная, что я переживаю именно его. Это когда ты приходишь куда-то, в музей, в галерею, да, или приезжаешь там посмотреть какой-нибудь храм на русском севере, допустим, или еще где-то, и вдруг... Да, у тебя начинают литься слезы, душа преисполняется какого-то невероятного восторга, ты стоишь и говоришь, нет, не может быть, это сделали нечеловеческие руки, это сама ты, как вот Булгаков говорит, да, угу. Это сама ты коснулась моего сердца, верю, что сама, что она сама, Богородица, коснулась моего сердца, он об этом говорит, да, но можно же вот эти вот восторги, при всей их искренности, рассмотрите с вот этой точки зрения, что есть такое не вполне, так сказать, адекватное состояние, которое многие люди испытывают, начинают плакать перед картинами, да, поднимая палец и утверждая, за этим что-то есть, не может быть. Это не только человек создал.
Но ведь такую... плакал перед Сикстинской Мадонной, а потом
плакал.
25 лет спустя ничего не испытал,
плакал.
Как он говорит.
Да, но это тоже поиски языка, да, то есть вот где мы этот самый религиозный опыт находим или находим то, что мы, ну, как минимум принимаем за такой вот подлинный религиозный опыт. Во-первых, природа, да, красота природы. Восторг перед этим прекрасным миром, созданным Творцом. Во-вторых, искусство – это то, что создано человеческими руками. Тоже красота и восторг, и понимание того, что это, ну, это больше, чем ну, какая-то вот...
Психология.
Психология, да. Вот, но в этом обращении ведь есть еще два очень важных момента, которых, подлинность которых подвергнуть сомнению невозможно ни с какой точки зрения. Да? Это, во-первых, как он говорит, личное счастье, где ему тоже Бог открывается. Причем он очень целомудренно об этом говорит. Вот свои восторги перед Сикстинской Мадонной он долго описывает, да? А личное счастье – это не Розанов. Личное счастье.
Ну,
очень...
брак с Еленой Ивановной.
Да, конечно, брак, да? С которой... Счастливый брак, брак на всю жизнь.
Да.
Вот, значит, это личное счастье, брак. И второе – это смерть. А смерть – это вещь настолько подлинная, что тут уже, как сказать, имитировать горе и скорбь совершенно невозможно. Но я имею в виду смерть одного из его детей, Ивашек, да, вот мальчик, который умер.
Трехлетний сын, да, который умер от последствий дизентерии, когда они жили в доме тестя в Ялте, в Гаспре, под Ялтой, где Булгаков проводил летнее время года после брака, после женитьбы на Елене Ивановне. Да, действительно, смерть Ивашика, которая пришлась как раз на 1909 год, год выхода сборника «Вехи», да, где Булгаков напишет первую по порядку статью, вторую, первую «Бердяев», а вторая статья Булгакова «Героизм и подвижничество». То есть вот «Вехи», которые являются таким поворотным пунктом, когда интеллигенция от марксизма к идеализму перешла, а вот от идеализма уже дальше можно было идти только в церковь.
Цитата. Сергей Николаевич Булгаков. «Героизм и подвижничество». Статья из сборника «Вехи». Христианское подвижничество есть непрерывный самоконтроль, борьба с низшими, греховными сторонами своего «я», аскеза духа. Если для героизма характерны вспышки, искание великих деяний, то здесь, напротив, нормой является ровность течения, мерность, выдержка, неослабная самодисциплина, терпение и выносливость. Качества, как раз отсутствующие у интеллигенции. Верное исполнение своего долга, несение каждым своего креста, отвергнувшись себя, то есть не во внешнем только смысле, но еще более во внутреннем, с предоставлением всего остального промыслу, вот черты истинного подвижничества.
Вот эти четыре, так сказать, составляющие, может быть, там их и больше.
Мы еще забыли с вами описание третьей встречи, да, это в келье у старца. Дело в том, что интеллигенция ездила тогда, вот в начале века, в Зосимову пустынь.
Да,
и это как Оптина была в 19 веке, вот Зосимова пустынь была для русской интеллигенции. Причем ездили туда как люди воцерковленные, так и люди просто ищущие какого-то света. И Булгаков, депутат Второй Государственной Думы, человек, который пошел в политику, вот, и почувствовал отвращение от этого, он отправляется, в общем-то, человеком не очень верующим, говеть в Зосимову пустынь. И в Великий Четверг его выносит из храма, просто он чувствует себя лишним на богослужении, и он идет, куда глаза глядят, и «Я очнулся в келье у старца», — пишет он.
Цитата. Сергей Николаевич Булгаков. «Свет не вечерний». «Стоял вечерню бесчувственный и холодный, а после нее, когда начались молитвы для готовящихся к исповеди, я почти выбежал из церкви, и сшед вон плакася горько. В тоске шел, ничего не видя вокруг себя, по направлению к гостинице, и опомнился в келье у старца. Меня туда привело. Я пошел совсем в другом направлении вследствие своей всегдашней рассеянности, теперь еще усиленной благодаря подавленности, но в действительности, я знал это тогда достоверно, со мной случилось чудо. Отец, увидав приближающегося блудного сына, еще раз сам поспешил ему навстречу. От старца услышал я, что все грехи человеческие, как капля перед океаном милосердия Божия. Я вышел от него прощенный и примиренный, в трепете и слезах, чувствуя себя внесенным словно на крыльях внутрь церковной ограды».
Тоже вот это вот вдруг, тем не менее.
То есть, да? Вот вы, вы сказали о природе, о искусстве, но третье – это вот все-таки такое религиозное впечатление, связанное с каким-то даже личным чудом.
Несомненно. Да. Ну, то есть, вот этот самый вот опыт, да, этот религиозный опыт, о котором отец Павел Флоренский говорил в своей книге, живой религиозный опыт, как единственное законное средство познания догмата, да, этот живой религиозный опыт приходит откуда угодно, вдруг, да, но он многоплановый, этот опыт, он собирается в некий синтез, и этот синтез Булгаков называет вот этим софийным чувством, да, и с этим софийным чувством он уже идет, он вносит вот это вот, как пришедшее извне, к казалось бы, да, а в действительности, как он сам понимает. Ведь в чем, что он понимает, что если это произошло вдруг и ниоткуда, и человек был к этому не готов, да, то вот, это вот, вот этот призыв иного, иного мира, да, он воспринимает как нечто непреодолимое и абсолютно подлинное, безусловное. Не важно, откуда в действительности он приходит, но важно, что Булгаков воспринимает это как то, что должно быть введено теперь вот в, ну, как сказать, в легальные формы, да, настоящей, подлинной, церковной, строгой религиозной жизни.
Ну, собственно, таким же было и принятие сана в 18-м году. Он описывает, что этому предшествовал период тяжелого кризиса, духовного упадка, фактически духовной смерти, из которой его вывело вот именно это с благословения патриарха Тихона, близким сотрудником которого он был, принятие духовного сана сначала диакона, а потом священника. Причем когда он это делает? В июне 18-го года.
И да, когда идет после, после хиротонии, да, по улице, неся в руках свое гражданское платье в узелочке, в одежде священника с крестом, как он сам пишет, уже было небезопасно ходить.
Только военный коммунизм, красный террор. Это
священников
время,
могли,
когда
могли
уже
убить на улице.
Начались гонения, когда уже Петроградское дело, да, и уже расстреляны некоторые священники. То есть Булгаков принимает сан не потому, что это ему будет способствовать в карьере дальнейшей или откроет какие-то немыслимые перспективы, а это просто идет, что называется, на подвиг.
Это говорит, конечно, о невероятной серьезности и ответственности Булгакова, да, как человека, потому что вот эти вот можно было остаться на уровне вот этих восторгов и целый ряд, ну, многие представители русской интеллигенции так и делали, да, вот, но поскольку этот опыт он воспринимает как подлинный и непреодолимый, надо делать шаг.
Кстати, слова святого патриарха Тихона, ему сказанное «в сюртуке вы нам нужнее, чем в рясе», они тоже очень показательны, да?
Ну, они очень показательны, и, может быть, останься Булгаков в сюртуке, дальнейшая его жизнь была бы, и судьба его наследия, может быть, были бы не такими драматическими, как
ну, с церковной точки зрения, да, потому что, ну, философ может писать все, что угодно, о Софии, о мире идей, о платонизме, и, в общем-то, его, конечно, могут покритиковать, вступить с ним в полемику, в дискуссию, но ересью тут и не пахнет.
Ну, философ – это философ, да. Он может что угодно делать, это, так сказать, не вполне серьезное лицо, да, и философы пусть болтают, а вот мы-то знаем, где истина, да, а вот получается так, что вот этот вот живой религиозный опыт Булгаков приносит в церковь, но, кстати сказать, вот когда он оказался уже в эмиграции, да, мы несколько перескакиваем с вами, в 24-м году в пражской записной книжечке он пишет, что интеллигенщина и литературность мною преодолены.
Ну, об этом мы поговорим во второй части нашей программы с доцентом Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Натальей Анатольевной Вагановой. Сегодня мы вспоминаем протоиерея Сергия Булгакова. И через небольшое время мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.